«Терпимость, господин викарий, — говорю я, — это вовсе не анархия, и вы отлично знаете, в чем разница. Но вы не имеете права допустить ее, так как в обиходе вашей церкви этого слова нет. Только вы одни способны дать человеку вечное блаженство. Никто не владеет небом, кроме вас, и никто не может отпускать грехи, только вы. У вас на все это монополия, и нет иной религии, кроме вашей. Вы — диктатура. Так разве вы можете быть терпимыми? Нам это и не нужно. Мы владеем истиной». «Конечно», — отвечаю я, указывая на освещенные окна часовни. «Вы даете вот это. Утешение для тех, кто боится жизни. Думать тебе де больше незачем. Я все знаю за тебя. Обещая небесное блаженство и грозя преисподней, вы играете на простейших человеческих эмоциях. Но какое отношение такая игра имеет к истине, этой фата-моргане, обольщающей наш ум?» «Красивые слова», — заявляет Бодендик. Он уже давно обрел прежний миролюбивый, снисходительный и слегка насмешливый тон. «Да? Все, что у нас есть, — это красивые слова», — отзываюсь я, рассерженный на самого себя. «Но и у вас только красивые слова». Бодендик входит в часовню. «У нас есть святые таинства». «Да». «И вера, которая только болванам с их скудными мыслишками, пищеварение еще тормозит их, кажется глупостью и бегством от жизни. Так-то, безобидный дождевой червь, роющийся на пашнях пошлостей». «Браво!» — восклицаю я. «Наконец-то и вы заговорили языком поэзии. Правда, она в духе позднего барокко». Бодендик вдруг начинает хохотать. «Дорогой Бодмер», — заявляет он, — «за почти 2000 лет существования церкви ни один Савл обратился в Павла, и мы повидали и одолели не таких карликов, как вы. Продолжайте, бодро ползите дальше. В конце любого пути стоит Бог и ждет вас». И этот упитанный человек в черном сюртуке исчезает вместе со своим зонтиком в ризнице. А через полчаса, одетый причудливее, чем гусарский генерал, он снова выйдет оттуда и будет исполнять роль представителя Господа Бога. «Вся суть в мундире», — говорил Валентин Буш после второй бутылки Йоганнесбергера, в то время как Эдуард Кноблах все больше предавался меланхолии и мечтам о мести. «Только в мундире. Отними у военных мундир, и не найдется ни одного человека, который захотел бы стать солдатом». После вечерней службы я гуляю с Изабеллой по аллее. Здесь дождь падает неравномерно. Как будто в листве деревьев сидят тени и окропляют себя водой. На Изабелле наглухо застегнутый плащ и маленький капюшон, прикрывающий волосы. Видно только ее лицо. Оно светится в темноте, как узкий серп месяца. Погода холодная и ветреная, и кроме нас в саду никого не осталось. Я давно забыл и Бодендика, и ту черную злость, которая без всякой причины порой вдруг начинает бить из моей души, словно грязный фонтан. Изабелла идет очень близко от меня. Сквозь шелест дождя я слышу ее шаги, ощущаю ее движение и тепло ее тела. И мне чудится, будто это единственное тепло, которая еще осталась на свете. Вдруг она останавливается. Лицо у нее бледное и решительное. Глаза кажутся почти черными. «Ты любишь меня недостаточно сильно», — вдруг заявляет она. Я смотрю на нее пораженный. «Люблю, как могу», — отвечаю я. Она стоит некоторое время молча, затем бормочет. «Мало», — повторяет Изабелла, словно не слыша моих слов. «Иначе нас было бы уже не двое».
«Ты хочешь сказать, мы были бы одно?»
Она кивает. Я вспоминаю наш разговор с Георгом, когда мы пили Глинтвейн.
«Увы, нас всегда будет двое, Изабелла», — осторожно замечаю я. «Но мы можем любить друг друга и верить, что мы уже одно».
«Ты думаешь, мы когда-то были одно?»
«Этого я не знаю. Никто не может знать такие вещи. Все равно воспоминания не осталось бы». Она пристально смотрит на меня из темноты.